Сегодня, дорогие мои, мы празднуем День Единства в нашем братстве, в нашей церкви. Светское общество имеет свою историю этого праздника, и ровно где-то через неделю, 4 ноября, наше государство будет праздновать День Единства. Но это немного другой праздник. В 1612 году, 4 ноября, под предводительством народные ополченцы, под предводительством Казимы Минина и Дмитрия Пожарского, взяли штурмом Китай город, освободили Москву от польских интервентов, и они заметили, что там была сплоченность, единство, что помогло им победить, независимо от вероисповедания, от расы и принадлежности. Вот, мы празднуем единство Вселенской Церкви. Даже мы не празднуем единство между народами, деноминациями даже. Мы празднуем единство внутри тела Христова, и обычно в это время читаются отрывки Писания в церкви на этот праздник и призываются верующие к подвигам веры на благо единства. Вот сегодня хотел бы об этом немного поговорить. Очень много идей, мыслей, но время не так уж много. Я хотел бы придерживаться текста Писания, который я вам предлагаю прочитать. Это послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стих. Послание апостола Павла к Ефесянам. Как правильно, или Ефесянам? Ефесянам, как где? В разных местах по-разному говорят. 4 глава, с 1 по 6 стих. «Итак я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь». Руководители одной миссионерской организации были обеспокоены, что их миссионеры, не дотянув до одного года служения, вдруг оставляли это служение и уезжали на свою родину. И когда стали интересоваться причинами, почему они все-таки не выдержали даже первый срок службы, в западных миссиях это 4 года, и потом люди уезжают на отдых, то выяснилось, что одна из причин, почему они оставляли это служение, что они не могли ладить с другими миссионерами в этой местности и ссорились. И знаете, это невероятно, потому что те миссионеры, которые призваны дарить Божью любовь другим людям, неверующим людям, и как посланники Бога, как служители примирения, не смогли ладить друг с другом и оставляли это служение. Знаете, если говорить конкретно о церквах, или о церквях наших, вот, и когда мы наблюдаем за жизнью друг друга, когда мы наблюдаем за поступками друг друга, и, в принципе, не то, что мы являемся сторожами друг друга, но вместе с тем нам не безразлична жизнь друг друга, если мы имеем любовь к Христову, то мы можем подметить или увидеть, что кто-то, может быть, не ладит с другим человеком, потому что образ этого человека напоминает семью, с которым я уже не мог справиться и не ладил, или не было у меня правильных взаимоотношений. Кто-то, возможно, не ладит, потому что не может примириться с тем, что человек, который с ним в общении, обладает другой культурой поведения, и этот человек не может найти общее вместе с этим другим братом или сестрой. Кто-то не может иметь единство духа, потому что считает, что он или самоуверен даже в том, что он имеет познание исключительно из области Писания, и поэтому он знает один на ответы на сложные вопросы церковного служения, и, возможно, даже думает, что он один имеет право быть в Царстве Божьем. Знаете, исключение составляет только люди, имеющие психические заболевания, которые не могут контролировать порой свои эмоции. Для всех остальных Божье Слово особенно, скажем, категорично и как бы дисциплинирует нас. Знаете, друзья мои, когда мы замечаем, что когда заканчиваются конфликты в семье, они заканчиваются в церкви. Обратите внимание, что те люди, которые в семье ведут себя как бунтари, они не могут быть другими в церкви. Они, возможно, какое-то время удерживают себя в смирении, но потом они срываются, когда кто-то обижает их. Если в семье человек ведет себя или раздражается по всякому поводу, я, заметьте, я говорю по всякому поводу, а не просто раздражается, все мы раздражаемся, когда у нас бывают сложности в жизни, то и в церкви ему трудно быть терпеливым. Он не умеет до конца выслушать человека. Если в семье человек обходителен, то и в церкви он может, не может быть другим, и он является обходительным. Если в семье я постоянно хвалюсь своими достижениями, то я и в церкви отталкиваю людей, когда я горжусь своими знаниями, своим образованием, своей манерой поведения и так далее. Знаете, коринфянские верующие, когда мы читаем первое послание к Коринфянам, они отступали от норм, от поведения. Апостол Павел напоминает им нормы, которые установлены Богом, и он упрекает их за то, что они жили в раздоре. Возможно, там были некоторые уже служители, которые до прихода апостола Павла, до прихода других служителей, скажем так, формировали свои законы. Поэтому Павел говорит, от семи хлойных слышно, что между вами есть эти раздоры, что кто-то называется в честь какого-то лидера. И апостол Павел попрекает их. Знаете, я знаю, что Вторую Московскую Церковь тоже долгое время трясло. И сейчас, слава Богу, волнение успокоилось. И я не думаю, что кто-то думает, что это еще не все. Вы еще посмотрите. Вот, я думаю, что я хочу верить, что мы призваны идти единым фронтом к тому, чтобы видеть, куда нас Бог ведет. Чтобы видеть, как нам необходимо просто расширять Царство Божие. И чтобы грешники их просто, скажем так, тянуло в эту церковь, когда они просто видят обычные взаимоотношения верующих, которые сопровождаются или отмечаются любовью. Знаете, ссоры – это часть жизни. Мы живем среди ссор. Мы вращаемся среди тех людей, которые исключительно любят спорить чем-то. Мы вырастаем в такой атмосфере порой. Знаете, когда от младенца что-то забирает, что он делает? Кричит. Он ссорится. Он лезет в драку, он пытается отвоевать свою игрушку. Вначале это погремушка, потом это игрушка, а потом футбольный мяч. И вот в этом плане мы замечаем, что, в принципе, маленькие дети, они плачут и ссорятся, и дерутся, потому что они еще, возможно, не понимают многое. Но вы знаете, в церкви порой происходит то же самое, когда младенцы во Христе и плотские христиане ведут так же само. Во-первых, они колеблемы всяким ветром учения. Там кто-то подсунул книжку Уитна Сали и уже в захвате читает и молится: «Я кушаю Христа, я особенно ощущаю». То есть вот такие какие-то, кто-то другую книгу подсунул, и там уже я начинаю думать, как этот автор думает. Во-вторых, таких людей очень сложно успокоить. Почему? Потому что у них есть некоторое собственное понимание жизни. И поэтому они особо индивидуальны и особенно не хотят подчиняться. Почему? Потому что они не позволяют Слову Божьему преобразовывать их характер, изменять их жизнь так, чтобы вокруг другим людям было и комфортно даже с ними общаться. Знаете, апостол Павел или Писание говорит с ясностью, что вот эти все разделения или эти все сложности в взаимоотношениях людей происходят по той причине, что природа наша греховна. И это невозможно не оправдание. Но вместе с тем мы понимаем, что именно от самого рождения до самой смерти именно человек, естественно, тянет к тому, чтобы он был первым, что он боролся за это место под солнцем. И чтобы он всегда добивался того, что он хочет в жизни, иногда это неплохо, когда это касается бизнеса или там еще что-то. Но Бог предупреждает нас, как вести себя именно, когда нужно уступить. Эгоцентризм – это именно корень человеческой, как корень человеческой испорченности, начиная от самого Адама и Евы, в этом качестве рождается каждый человек, и никуда не денется, не деться человеку. Даже христиане, которые оправданы Богом, они остаются по поведению греховными, то есть поступают греховно, хотя по статусу они уже святы. Когда два человека встречаются, очень часто заканчивается эта встреча конфликтами. И как я говорил как-то в проповеди, что не страшно, когда есть конфликты. Важно, чтобы они решались, эти конфликты. Когда мы имеем смелость подойти друг к другу, чтобы примириться и даже пострадать от неудачного взгляда твоего соперника, но вместе с тем ощутить внутренний мир, покой, радость от того, чтобы ты сделал все от тебя зависящее, чтобы не иметь врагов, чтобы не наживать себе обидчиков, не наживать себе тех, которые не принимают тебя. Я думаю, что верующие люди, просвещенные Священным Писанием, знают, как разрешать эти конфликты, когда они идут и говорят друг другому человеку, лбом к лбу конфронтируют. Друзья мои, то, что дает нам надежды избавиться от разобщения, это факт присутствия Духа Святого внутри нас. Смотрите, как Слово Божие говорит, что все мы крещены Духом Святым в одно тело. Мы прочитали, что один Господь, одна вера, одно крещение. У нас могут быть одни мысли, даже при разномыслиях во второстепенных вопросах, когда в нас живет один и тот же самый Дух Святой, который подсказывает тогда, когда я не прав, когда я переступил порог праведности, стал самоправедным человеком. Бог говорит моему сердцу, просто мне нужно согласиться с этим и покаяться в этом, и чтобы идти и примиряться с человеком, если мне нужно это делать. В Библии много советов, как укреплять единство, но я хочу придерживаться прочитанного мною отрывка и на основании этого текста, который мы прочитали вначале, сделать некоторые выводы. Во-первых, мы должны быть рождены свыше. Мы должны знать нашего Господа. Я думаю, что не каждый крещенный водным крещением или водою, он не может, не каждый крещенный может похвалиться, что он рожден свыше и что он знает Господа. Некоторые люди даже хотят второй раз принимать крещение. Вы не встречали таких людей? Потому что вдруг они начинают сомневаться, что они заключили истинный завет или заключили до того, как они родились свыше. И некоторые люди приходят к пасторам на душепопщение и сознаются в этом, что они не были готовы к этому ответственному заключению завета с Богом. И я думаю, что Бог, который заключает с нами завет и который приходит в нашу жизнь, Он обещает свою помощь, Он обещает, что Он будет рядом, что мы Его будем народом, и что Бог действует в нас, и когда Бог действует в нас, мы приходим к осознанию, что взаимоотношения с Ним – это не роскошь, это необходимость просто. Можно было бы задать такой вопрос. Когда последний раз в вашей жизни вы вдруг ощутили такое тесное, глубокое присутствие Бога? Когда вы понимали, что Он настолько близок, что вот сейчас вы что ни попросите, Он даст вам это, как любимый папа, а вы Его дети, которые нуждаетесь очень сильно в Нем. Знаете, Бог вырабатывает нас в постоянство в том, чтобы мы, никогда нам плохо, только к Нему обращались, когда нам и хорошо. Поэтому Он, скажем так, Его ответ зависит также и от этого случая. Вы знаете, когда думаю, что именно разделение в церкви происходит не только от присутствия некоторого комплекса неполноценности, хотя во многом и это существует как причина, но от отсутствия посвящения или конкретного отречения от своего эго в моей личной жизни. Вы думаете, что мне трудно, мне легко терпеть, когда меня обижают? Мне легко терпеть, когда не по достоинству оценивают или когда говорят какие-то слова, как неконструктивная критика в мой адрес? Это на самом деле это сложно. Но мне не надо терпеть этих людей через силу, стиснув зубами или стиснув зубы. Почему? Потому что я понимаю призвание мое именно в церкви. Я должен любить, как любит Господь. Я должен служить тем, которые вокруг меня, прощая их слабости, даже грехи, потому что, зная Господа, я оцениваю Его милость, и как Он меня прощает, и как Он со мной поступает. Если я не испытываю Божье прощение и не вижу, как Его благодать покрывает множество грехов, тогда мне трудно прощать и других людей. Я должен понимать, что Бог допускает в моей жизни для того, чтобы преобразовывать мой характер. Вы знаете, когда ко мне подходит человек и пытается вывести меня из себя, то, что мне помогает удерживаться от того, чтобы не ответить ему тем же, это я задаю вопрос себе, или даже благодарю больше. Я благодарю Господь, что Ты послал этого человека как источник раздражения для того, чтобы изменить мое сердце. И мне становится спокойно, и я могу сносить этого человека. То есть я всегда должен задавать некоторые диагностические вопросы своему разуму и своему сердцу, чтобы сохранять единство. Это не означает, что нужно контролировать каждую мысль, каждый свой поступок. Это очень сложно порой, когда какие-то бывают экстремальные ситуации. Но вместе с тем я глубоко убежден, что преображающей силой или основой нашего служения является любовь Христова больше даже, чем богословие. Любовь, к которому Бог нас призывает. Знаете, кто-то привел следующие статистические данные по церквам, что я не помню кто, поэтому я говорю кто-то, что 80% всех разделений в церкви происходит не по причине догматики, а из-за неспособности вмещать друг друга. Я не знаю, вы согласитесь с этим или нет. Вот. Смотрите, люди, когда приходят к душепопчителю, к пастору, к просто духовно зрелому верующему за советом, они чаще всего задают вопросы по каким-то проблемам, по комплексам неполноценности, по страхам, по гневам или еще что-то. Но редко звучат вопросы: пожалуйста, открой мне то или иную истину, вопросы догматики. Я думаю, что это справедливо, когда мы наблюдаем друг за друга, понимать эти вещи. Поэтому следующее, что нам поможет укреплять наши семейные взаимоотношения именно внутри церкви, это мудрость от Бога, которую мы ищем, это Его кротость, это Его смирение, которым Он обладает, это Его способность вмещать другого человека и принимать его таким, каким есть. Смотрите, мы можем просто учиться у Господа. Когда мы ежедневно читаем Писание, нам открывается Слово Божие, мы просто учимся поступать, как Он. Когда мы забываем, вернее, когда мы не, скажем так, не стараемся запоминать эти стихи Писания на память, нам трудно вспоминать, когда у нас даже экстремальные какие-то случаи жизни, потому что нет Библии рядом. Мы не можем угодить Богу без смиренно-мудрия, потому что сам Господь не мог, Иисус Христос не мог бы угодить Своему Отцу Небесному, если бы, как Павел говорит в послании Филиппийцам, 2 главе, если бы Он не уничижил Себя. Другими словами, где-то отказываясь от Своей божественной власти, пользуясь больше Своей человеческой природой, чтобы и понимать нас, как первосвященник. Кто-то не может выдержать подвижную форму прославления в церкви, кто-то не может приходить в собрание в третье воскресенье, кто-то говорит, я не приемлю это, потому что так не поступали мои отцы и мои деды. Млад не принимает старого, и стар не принимает младого. Но Божье сердце принимает всех, друзья мои. Подумайте только об этом. Молодежь, уважайте музыкальные вкусы старших людей. И старшие, братья и сестры, уважайте молодежные вкусы молодых людей. И так мы будем петь и старые песни, и новые песни. И это угодно Господу. Я сейчас не говорю за хэви-метал, за тяжелый рок, который при большой частоте выделяется адреналин, и это больше душевное поклонение, а не духовное поклонение. Знаете, один из вернейших признаков истинного смирения мы замечаем у Давида. Когда Давид проявил подобную кротость, отказавший убить Саула, когда у него были все возможности, когда он считал что-то справедливо, по-человечески, и также, когда он стал царем. Заметьте, он не мстил Севею, который бросал в него однажды камнями Семею за его злословие, за то, что он бросал камнями, Давид не мстил ему. Знаете, Павел также в этом отрывке увещевает верующих снисходить друг к другу. То есть, другими словами, я не должен видеть в моем ближнем кого? Соперников. Соперников служения, соперников по жизни, соперников в признании. Я не пуп земли, вокруг которого должны крутиться все люди и уделять мне достаточно внимания. Не для этого мы приходим в церковь. Мы приходим, чтобы поклониться Богу, и особенно те ощущают эту важность здесь дома молитвы, когда у них дома нет такой возможности поклоняться Богу, потому что там живут неверующие, которые не принимают свои сердца ожесточают против ближних, и для некоторых лишь ванна или туалет является местом поклонения Богу, потому что нет другого места. Везде телевизоры, в каждой комнате по телевизору, по компьютеру и так далее, и еще плюс недовольство тем, что ты читаешь Библию и так далее. То есть мы оцениваем, знаете, мы забываем иногда, знаете, что мы должны снисходить друг к другу, что мы должны воплощать в жизнь любовь к Христову. Почему? Потому что мы рассматриваем любые отношения через призму себялюбия, не через призму Христовой любви, когда мы готовы уступать друг другу. Нужно признаться, что иногда мы гневаемся, потому что мы присваиваем себе взаимоотношения с другими людьми. Я скажу так, даже лидеры не имеют права себе позволить, чтобы присваивать взаимоотношения с людьми. Потому что люди принадлежат только Господу и не лидерам церкви. Хорошо, знаете, если мы читаем Писание, хорошо быть братьями и сестрами вместе. Вот, или мы поем такую песню «Хорошо», когда вместе в общении. Я услышал одно стихотворение в одной местности, которое подчеркивало, возможно, жизнь той церкви. Хорошо быть братьям и сестрам вместе за 200 км. Я думаю, что нашей церкви это не относится, правда? Слава Богу. Но я думаю, стоило бы задать вопрос, а не боимся мы своих друзей приводить в церковь? Что они какой-то дискомфорт ощутят, или, может быть, не как-то кто-то посмотрит, кто-то не уступит место, кто-то не улыбнется, кто-то не поприветствует, кто-то не пригласит их на следующее собрание, кто-то не узнает, почему у него такое вот пасмурное лицо, и не задаст вопросы, чем я могу помочь. Вот мы можем задавать эти вопросы. Знаете, кроткий человек – это также миротворец, которая приходит в отношения и примиряет людей, когда он видит. Он не боится заступиться за обиженного, возможно, которые его не понимают. Апостол Павел в послании к Галатам 6 главе говорит, что мы должны с готовностью прощать согрешающему брату и помогать в его исправлении. К этому призывает апостол Павел. И я думаю, что это касается в отношении неверующих людей. Мы давно верующие, и мы праведны благодаря Богу, но не самоправедные. И мы не можем смотреть, дорогие мои, свысока на того человека, который впервые соприкоснулся с благодатью Божией, нуждается в обновлении, нуждается в покаянии, спасении для своей жизни. Мы любим, мы стараемся любить его, потому что любовь его примагничивает к такой церкви. Знаете, в-третьих, для того, чтобы снисходить к ошибкам другого, и это последнее, о чем я хотел бы сегодня, возможно, сказать, что это, и чтобы прощать, и то, что может существенно повлиять на единство церкви, это нам надо увидеть дверь к сердцу другого человека. Другими словами, мы должны понять, почему он поступает так, как поступает, почему он, возможно, сейчас совершает какие-то ошибки. Я думаю, чтобы распознать эту проблему или распознать нужду человека, недостаточно знать его проблему, недостаточно видеть, смотреть на его лицо. Нужно просто спросить себя, что именно происходит с этим человеком в данный момент? Или же, что, допустим, он думает об этой проблеме? То есть, не что я думаю об этой проблеме человека или об этом человеке, а что он думает о своей проблеме, вот где рождаются домыслы, когда мы не спрашиваем друг друга и уже делаем какие-то готовые выводы. Заметьте, что вопросы помогают человеку открыть свое сердце для взаимоотношений, когда мы не судим, когда мы не оцениваем человека, когда мы ему не даем советы, когда он не нуждается в них, когда мы просто спрашиваем, что я могу сделать для тебя. Знаете, в предыдущей церкви, которая называлась «Радостная весть», я имел некоторые претензии к одному из лидеров. Я говорил, как плохо, что этот брат не уделяет личное внимание некоторым нуждам. Как плохо, когда не занимается личным душепопечительством. Программы, видения, организационные мероприятия различные, это отличало этого лидера. И у него не хватало некоторой такой усидчивости. Знаете, я смотрел, когда он беседует с человеком, буквально его 5 минут хватало. Сразу его взгляд тускнел, он начинал отводить глаза в сторону, и потом лишь вдруг возвращался к некоторой памяти, когда кто-то начинал делиться благословениями Божьими. Ну, этот человек, когда он начинал делиться благословениями. То есть трудно было слушать о нуждах, легче было слушать о чем-то положительном. Знаете, мне сложно было подойти. Знаете, я молился подойти к этому человеку, чтобы выяснить. Я молился Господу, однажды приехали братья и провели тест. Такой тест на определение типа характера, как соотносится тип характера к моему служению или к твоему служению. И когда мы все, как команда лидеров, провели этот тест, вдруг мы увидели друг друга, мы начали лучше понимать друг друга. Кроме того, что Бог действовал в нашей жизни, что-то подсказывал, мы вдруг начали понять, например, что, например, этот человек или мой брат, лидер этой церкви, он обладает темпераметром холерика, и поэтому ему трудно видеть некоторые детали жизни, и что он поэтому так относится к этому служению, и что он даже слуга, любящий Господа, но все-таки он холерик, ему надо напрягаться, чтобы уделять личное внимание человеку. Знаете, я помню, когда первый раз ко мне Бог послал на душепопечение женщину, это было еще в Якутии. Вот, знаете, это был 6-часовой сеанс активного слушания. Я не мог и слова сказать этому человеку, но Бог меня учил слушать. Таким образом, не через книги, а на практике, когда людям рассказывали о своих бедствиях. И знаете, но ведь я не холерик, ведь я сангвиник и плюс меланхолик, и поэтому мне легко заниматься душепопечением и слушать людей. Но, друзья мои, я думаю, что не стоит, в любом случае надо проявлять активность налаживания взаимоотношений и не лениться искать более глубокие взаимоотношения друг с другом и не оправдываться темпераментами или там разница культуры или мышления. Знаете, разногласия и отсутствие единства в его народе всегда причиняло особую боль Богу. Апостол Павел пишет, мы едины в Иисусе Христе, а соединяющийся с Господом есть один Дух, 1 послание к Коринфянам 6:17. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос». Друзья мои, Божий Дух вкладывает в нашу душу, в человека, надежду и упование на Иисуса Христа. И это объединяет меня с другим человеком, с другим христианином в духовной сфере. Когда мы находимся в Царстве Христа, сметаются все барьеры. Нет препятствий, чтобы подойти к человеку и проявить некоторое смиренномудрие. И, конечно, конечная цель смиренномудрия, кротости, долготерпения, снисхождения заключается в том старании сохранить единство Духа в союзе мира. Вот к чему нас призывает апостол Павел. И делом каждого верующего должна быть неустанная забота о другом человеке, когда человек не думает только о себе, но и думает о других. Мир всегда ищет единство или иногда ищет единство, но никогда не находит его, потому что его всякие законы, которые принимаются, всякие соглашения, всякие конференции, договоры, урегулирования не достигают своей цели по причине того, что нет Бога, который бы преобразовывал их жизнь. Но я думаю, что Господь дает нам благодать, чтобы мы могли открывать свои сердца для Евангелия, для этой преобразовывающей силы Господа Иисуса Христа и быть снисходительны с любовью друг к другу, что может укрепить наше единство во Христе Иисусе. Мы обладаем различными дарованиями. Для чего? Для того, чтобы служить не себе, а служить друг другу. Пусть Бог благословит нас и поможет, чтобы мы были активными в поисках исполнения воли Божией, которая касается наших межличностных отношений, чтобы нам укреплять единство Христово, единство Церкви, чтобы Господь мог прилагать спасаемых к Церкви. Аминь.